В эфире программа «Донбасс Реалии».
Сегодня 10 марта, с вами Денис Тимошенко. Здравствуйте. В ближайший час мы поговорим о таком. Хотят ли заключенные в так называемой ДНР переехать в украинские тюрьмы?
Условия нечеловечные. Заключенные жалуются на питание. Питание нерегулярное.
Почему в так называемой ДНР завышены цены на лекарства?
Мы проводили мониторинг цен. И, конечно, можно сказать, что цены в 2-3 раза выше.
И почему Надежда Савченко решила прекратить сухую голодовку?
Слушали дату, когда будет приговор оглашен. Он перед удалением суда в совещательную комнату. Это произойдет 21-22 марта.
А во второй половине программы мы поговорим о том, как мирным жителям на неподконтрольных Украине части Донбасса сохранить психическое здоровье.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях мы поговорим сразу после выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов.
Министерство юстиции Украины направило запрос российским коллегам с призывом передать 4 осужденных в России граждан Украины. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко на заседании Кабмина. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк уточнил, что речь идет о гражданах Украины Олеге Сенцове, Геннадии Афанасьевом, Александре Кульченко и Юрии Солошенко. Арсений Яценюк также поручил МИДу присоединиться к работе в данном вопросе и привлечь международных партнеров. Украинская летчица Надежда Савченко прекратила сухую голодовку. Об этом сообщил адвокат украинки Николай Полозов и его коллега Марк Фегин, который сегодня попал к ней в СИЗО Новочеркасска. Защита Савченко очень положительно восприняла прекращение сухого голодания. О состоянии Надежды Савченко адвокат пока не сообщил. Сегодня также в СИЗО к летчице пустили мать, сестру, адвоката и нескольких депутатов Верховной Рады. Павел Жибрицкий подписал распоряжение о запрете пересечения линии разграничения в зоне АТО для госслужащих Донецкой обладминистрации. Об этом губернатор Донеччины сообщил на своей странице в Facebook. Чиновник отметил, что на прошлой неделе члены незаконных вооруженных формирований задержали 6 служащих, которые на выходные поехали на неподконтрольную территорию. Людей отпустили, но сейчас по каждому проводится служебное расследование. 15-17 марта в Киеве пройдут Дни Луганской области. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука. Представители Луганской области и общественники проинформируют столицу не только о проблемах региона, но и о возможностях и перспективах Луганщины. Форум стартует с презентацией в торгово-промышленной палате. Предусмотрены также различные культурные мероприятия, говорит Георгий Тука.
На жаль, в большинстве населения Украины Луганщина сприймається як суцільна війна і територія, яка заселена суцільно сепаратистами. Так само, на жаль, луганчани є жертви певних штампів щодо решти території України. Аби зруйнувати оці стереотипи, ми і влаштовуємо цей захід в Києві.
На Луганщине внешнее независимое оценивание будут сдавать почти 3500 выпускников школ. Наибольшее количество зарегистрировавшихся в Северодонецке, наименьшее в Марковском районе. Об этом на брифинге в Луганской обладминистрации сообщили представители Департамента образования и науки. По сообщению, желающие также могут пройти перерегистрацию до 18 марта. Для выпускников из подконтрольных сепаратистам территорий сроки подачи документов продлены.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Глава группировки ДНР Александр Захарченко подписал документы о разминировании подконтрольной ему части Донецкой области. Об этом он сообщил в интервью одному из сепаратистских сайтов. По словам Захарченко, так называемая ДНР соблюдает все правила разминирования, в то время как подконтрольная Украине часть области остается взрывоопасной. В то же время украинские военные утверждают, что территория так называемой ДНР опасна не меньше, чем подконтрольная вооруженным силам Украины. Да и карт заминированной местности нет. Как обстоят дела с заминированием по обе стороны линии разграничения, выясняла Дарья Крания.
Лидер группировки ДНР Александр Захарченко заявляет о необходимости разминирования пунктов пропуска. По мнению Захарченко, так называемая ДНР полностью выполняет все условия, в то время как украинская сторона постарается обмануть и не разминирует позиций.
Я считаю, что дороги должны быть чистыми. Наши поля, к сожалению, очень достаточно плотно были заминированы, и до сих пор мы с этой проблемой не справились. И считаю, что это нужно начать не один год, чтобы это все полностью разминировать.
Как рассказал Донбасс Реалиям бывший военный Тимофей Златкин, территории подконтрольные сепаратистам не менее взрывоопасны, чем подконтрольные ВСУ. Однако международные организации требуют разминировать только подступы к украинским пунктам пропуска.
Ну, я могу сказать только, что это абсолютный бред, что у них ничего не заминировано. Вот, пусть начинают, в принципе, с себя, потому что все, что требует ОБСЕ, они требуют в первую очередь это от украинской стороны, чтобы произошел процесс разминирования вблизи позиции украинских войск. Вот. Ну, чтобы, наверное, было удобнее разным диверсионным группам противника подходить как можно ближе, там, на расстояние чуть ли не вытянутой руки, и совершать какие-то противозаконные террористические действия.
Также проблема заключается в том, что нет карт заминированной местности. Из-за смены позиций перехода земель под контроль то сепаратистов, то украинской армии узнать, где мины, практически невозможно.
Естественно, нет карт, потому что территория нынешних блокпостов украинских, которые вдоль линии фронта расположены, территории бывших бандформирований ДНРовских, которые изначально минировали все, что было вдоль дорог, и иногда и сами дороги, и коммуникации, и мосты, и так далее. Поэтому, естественно, карт у нас нет. Те карты, которые были изначально, они уже безвозвратно утеряны в связи с частой сменой украинских подразделений в дислокации.
Чтобы разминировать территории Донбасса, необходимо их сначала освободить и только после этого приступать к обезвреживанию взрывоопасных предметов, утверждает военный. В среднем на один год военных действий приходится 10 лет разминирования территорий. Дарья Карания, Донбасс Реалии.
Это был сюжет о разминировании Донбасса. По сообщению мониторов общественной организации «Фундация 101», особенно много боеприпасов на линии разграничения и вокруг блокпостов. При этом таблички заминированы часто незаметны. Простуды, заболевания сердца, диабет и рак. Медикаментов для лечения этих заболеваний не хватает на неподконтрольной Украине территории. Об этом заявляют жители и волонтеры. А цена на остальные препараты завышена в несколько раз. Это как факт признают и сепаратистские общественные организации. Между тем, провоз лекарственных средств через блокпосты в Украину ограничен. И перевозчики посылки с лекарствами просто не берут. Как выживают больные в Донецке и Луганске, разбиралась Евгения Кононенко.
У дончанина Владимира, имея изменено в целях безопасности, язва желудка. Лекарства он возит из Киева. Препараты заказывают и многочисленные родственники. Ведь на неподконтрольных Украине территориях и ассортимент меньше, и цены выше, сетует пенсионер.
Раз в два месяца я езжу за препаратами, за лекарствами. В основном от сердечные, там, желудочные, вот такое. Потому что у нас это... Получается дороже в аптеках. Бывает в два раза, в полтора раза дороже. И ассортимент тоже в Киеве намного богаче, чем у нас.
Завышенные цены на препараты подтверждают и сепаратистские общественные организации. В интервью донецким СМИ активистка Екатерина Мартьянова, мониторившая аптеки, призналась. Часто фармацевты завышают стоимость препаратов втрое.
Мы проводили мониторинг цен. И, конечно, можно сказать, что цены в два, в три раза выше. Вот один и тот же препарат в одной аптеке стоит 50 рублей, в другой аптеке он стоит 150 рублей. То есть нету такой большой разницы. То есть мы понимаем, что может быть там на 30%, в зависимости, если дисконт дает производитель. Это может связано быть спекуляциями.
Все препараты в аптеках российского производства, признают в Донецке. Лекарства же из Украины провозить оптом через блокпосты нельзя, отмечают в организации «Донбассос». Допустимый объем – несколько пачек таблеток в косметичке. Когда же пытались провести больший объем для больной раком, препараты пограничники изъяли. С тех пор так не рискуют, говорит волонтер «Донбассос» Евгения Величко.
Мы пытались передать лекарства, они были изъяты. Лекарства были для онкобольной, лекарства были на сумасшедшую сумму, ну как для нас. И их изъяли, естественно, пограничники. С тех пор мы на неподконтрольную территорию просто не рискуем передавать.
Однако на горячую линию организации «Донбассос» дончане и луганчане до сих пор обращаются с просьбами о поставке препаратов, говорит волонтер Евгения Величко.
Больше всего просят противопростудные. Просят сердечные, потому что с ними очень большие проблемы там.
Еще хуже на неподконтрольных Украине территориях обеспечение лекарствами тяжело и хронически больных, рассказывает глава Всеукраинской организации пациентов Дмитрий Шеремвей. Особенно страдают диабетики и больные онкологией.
Я думаю, что ситуация с онкологией, с сахарным диабетом и со всеми остальными заболеваниями намного сложнее. Но я надеюсь, что люди, у которых такие тяжелые заболевания, выехали с тех территорий, в данный момент живы.
Онкобольных, непризнанных ДНР и ЛНР, частично обеспечивают лекарствами международные организации, рассказывают в Донбассос. Но и их на Донбассе единицы, говорят волонтеры. В частности, в так называемой ДНР сепаратисты позволили работать лишь миссии Международного комитета Красного Креста и чешской организации «Человек в беде». А в Луганскую область может поставлять препараты еще и организация «Врачи без границ». Евгения Кононенко, Донбасс Реалии.
Это был сюжет о завышенных ценах на лекарства в так называемой ДНР. Поток людей, выезжающих за медикаментами в Украину, не иссякает, заявляют волонтеры.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Заключенные, которые остались в колониях, в так называемых ДНР, ЛНР, массово пишут заявления с просьбами перевести их в украинские зоны. Об этом заявляют в пенитенциарной службе Донецкой области. Осужденных избивают, они голодают, многие погибают, рассказывают в сообщениях из писем осужденных. Но власти так называемых республик не спешат отдавать заключенных Украине. Почему группировкам сепаратистов выгодно содержать тысячи осужденных, в материале Дмитрия Донского.
По приблизительным подсчетам, в колониях так называемых ЛНР-ДНР находится около 10 тысяч заключенных. Пенитенциарные службы утверждают, что 80% из них хотят, чтобы их перевели в колонии, расположенные на подконтрольной Украине территории. Но за два года из так называемой ДНР было переведено лишь 67 заключенных. Оперативный работник Донецкого областного управления полиции рассказал, как переправленные заключенные описывают условия содержания.
Условия нечеловеческие. Заключенные жалуются на питание. Питание нерегулярное. Им давали по куску мыла плетеные принадлежности. Это было в течение двух лет только там пару раз. Свидания длительные не разрешают.
Даже получивший небольшой срок, боятся, что не доживут до освобождения в колониях сепаратистов. Оперативный офицер сообщил о случаях, когда охранники убивали заключенных.
Даже невзирая на чины, на свои там полковники, подполковники, они приходят в бараки, в камеры, злоупотребляют спиртным, то есть они уже начинают себя не контролировать, вот эти так называемые офицеры приходят и избивают заключенных ради забавы. Люди, которые в местах заключения свободы, прекрасно понимают, что если они будут далее продолжать в таких условиях жизнь, они так долго не протянут.
Содержать тысячи заключенных – это большие бюджетные затраты, но сепаратисты не спешат передавать осужденных Украине. А лидер группировки ДНР Александр Захарченко вовсе заявил, что это украинские власти не принимают своих осужденных граждан.
У нас на сегодняшний день находится не 1000 человек, которые почему-то еще по законам Украины были осуждены, но Украина даже, сколько мы ни пытались, но они не забирают. Не хочет их, жители Тернопольской, Львовской и других областей. Они находятся у нас. Амнистировать этих жителей можем только одним способом. Отправить на свою историческую родину. Это будет амнистия.
Украина готова принимать заключенных из так называемых ДНР и ЛНР, говорят правоохранители. А вот задерживать осужденных в Донецке у сепаратистов есть причины. В пенитенциарной службе Донецкой области рассказали, как сепаратисты используют заключенных в своих целях. В колониях время от времени объявляют так называемую мобилизационную амнистию, то есть освобождают тех, кто согласится воевать на стороне боевиков. Пресс-офицер пенитенциарной службы Донецкой области Павел Крамаров рассказал, что все 13 колоний, оставшихся на территории фейковой ДНР, работают на военные нужды.
Да, осужденные рассказывают, что были попытки там привлечь их на сторону ДНР, так называемые. Предложения некоторым поступали участвовать в боевых действиях. Есть такая информация, что производят и ремонт техники в некоторых колониях, и производится и пошив. Но оборудование-то осталось во всех колониях, сами понимаете.
Так называемых ДНР, ЛНР заключенным, у которых заканчивается срок, предлагают получить паспорта группировок. В пенитенциарной службе сообщили, что сотрудники колонии, оставшиеся работать на сепаратистов, уволены, их будут судить. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
Это был сюжет о содержании заключенных в так называемой ДНР. По данным пенитенциарной службы Донецкой области, 80% осужденных хотят, чтобы их перевели на подконтрольные Украине территории. 98 дней плена пришлось пережить северодончанке Виктории Кононовой. Летом 2014 года, когда активные боевые действия на Донбассе были в самом разгаре, она вместе с мужем пыталась провести на передовую продукты для бойцов и посылки от родных. Одна из поездок обернулась задержанием боевиками так называемой ЛНР. Подробности в сюжете наших корреспондентов.
98 дней ада. Так характеризует свое пребывание в плену волонтер Виктория Кононова. В подвалы сепаратистов они с мужем попали летом 2016-го, в период наступления украинской армии на оккупированный Луганск.
Даже у разведки мы не могли получить информации, где кто находится. И мы заехали на чужой блокпост, вот, который контролировали сепаратисты. Ну, содержимое машины, в принципе, не оставляло, так сказать, надежд на то, что нас просто так отпустят. Вот. И попали в плен.
Виктория рассказывает о том, что она в плену, не знали даже родные. Месяц женщина провела в одиночной камере. В такой же за стеной находился ее муж. Возможности сообщить о себе украинской стороне не было.
И они тесно сотрудничали со спецслужбами российскими, поэтому мы их интересовали как якобы как разведчики, там диверсанты, еще кто-то. Вот, поэтому нас пытались им продать, да, приезжали эти российские товарищи, как они их назвали. Вот, и месяц нас держали в ВВСе и, в принципе, так и говорили, что о вас никто не знает, и мы можем делать с вами все, что хотим, там, на обмен или еще на что-то можете даже не рассчитывать.
Волонтер вспоминает, условия гораздо смягчились после ее перевода из изолятора в Луганскую комендатуру. Оттуда выйти на свободу помог счастливый случай.
Меня отправили убирать в комендатуре, и на тот момент там находились переговорщики. Вот, то есть я просто по разговорам поняла, что это люди, которые занимаются обменами. Я подошла к ним. Это союз афганцев Луганск. Они пообещали, что мы постараемся вам помочь. И действительно, приблизительно дней через 10 нас присоединили к обмену, и мы вышли оттуда.
За то, что из плена женщина смогла вынести украинский флаг, о который сепаратисты вытирали ноги, Викторию Кононову наградили орденом за мужество. Саму награду она пока не надевала, а дорогая реликвия хранится в одном из музеев Киева.
Это был материал Виктории Ковалевой о северодончанке Виктории Кононовой, которая 98 дней провела в плену сепаратистов. Большинство украинских граждан остаются в заложниках, так называемых ДНР и ЛНР. Это данные уполномоченного президента по мирному урегулированию в Донецкой и Луганской областях Ирины Геращенко. В то же время сепаратисты заявляют, что у них пленных не более 20. В эфире программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Минские договоренности едва выполняются. По всей линии разграничения идут бои. А на самом неподконтрольном Украине Донбассе уже давно гуманитарная катастрофа. И все это под аккомпанемент обещаний российских и сепаратистских СМИ блестящего будущего, так называемым республикам. На этом фоне у мирных жителей оккупированного Донбасса появилась масса психологических проблем.
Ничего не хочется, ничего. Не даже не одеваться нормально. Да ладно и так, куда там что. Никакого интереса к жизни нету.
Что происходит с психикой у жителей захваченного сепаратистами Донбасса? Как выявить у себя эти проблемы и как с ними бороться? Об этом поговорим во второй части программы. Наш гость сегодня – глава Киевского отделения психологической кризисной службы Марьяна Мельник. Со своими ответами на вопросы эфира звоните нам в студию. Номер «Донбасс Реалии» 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Надежда Савченко прекратила сухую голодовку. Об этом сообщил ее адвокат Николай Полозов. Украинскую летчицу судят в Северодонецке, обвиняя в убийстве двух российских журналистов. Голодовку Надежда объявила из-за затягивания процесса, а прекратила ее по просьбе соотечественников. В частности, накануне адвокаты передали Надежде письмо от президента Украины Петра Порошенко. Какой же приговор вынесут Надежде и когда можно ждать ее возвращения, рассказал нашим российским коллегам адвокат Надежды Марк Фейгин.
Слушали дату, когда будет приговор оглашен. Он перед удалением суда в совещательной комнате. Это произойдет 21-22 марта. Предположительно, два дня это займет, поскольку придется зачитывать достаточно большой объемный документ, состоящий из, может быть, нескольких сотен страниц. Все-таки в этом деле 40 томов, и процесс длился 7 месяцев. Так что это достаточно объемный будет документ, мотивировочный своей части. Ну и все. И, собственно говоря, через 10 дней приговор вступит в законную силу. Собственно, наотрез отказывается подавать апелляционные жалобы, не верит в нашу судебную систему. Вот. И дальше она, собственно, после вступления в законную силу, начнутся процессуальные процедуры, связанные с выполнением конвенции об отбывании наказания по месту гражданства лица, осужденного в России. Россия и Украина участвуют в конвенции, соответственно, появляется шанс после запроса Министерства юстиции Украины и после его имплементации здесь отправить Савченко отбывать наказание домой. Вот. Там есть предусмотрен ряд процедур, во-первых, на это дается 30 дней. Далее, так сказать, Савченко будет опрашивать надзирающий прокурор, о том, готов ли она вернуться отбывать наказание к себе домой. Понятно, что это все некая фигура поведения, по той простой причине, что Савченко будет отправлен, даже дав гарантии Украина-Россия об отбывании, конечно, отбывать наказание не будет. Все понимают, но из этого надо искать какой-то выход. На оправдательный приговор никто вообще, в принципе, не рассчитывает, он и невозможен, поскольку тогда российская власть потеряет лицо и придется расписаться в собственной преступности, поскольку похитить человека полтора года больше уже держать, это все-таки такое очень хорошее государственное преступление. Поэтому, конечно, это будет обвинительный приговор, конечно, это будет большой срок наказания, но также я убежден, что отбывать его Надежда Савченко не будет. Возможно, это понимает и Кремль. И тогда все упрощается с той точки зрения, что нужно найти компромисс между политическими желаниями и политическими возможностями сторон, вовлеченных в урегулирование кейса Савченко. Поэтому я думаю, что ближайшие недели будут связаны с ожиданием приговора и после него с ожиданием ее возвращения домой.
Это было интервью Марка Фейгина, адвоката Надежды Савченко, которую судят в Донецке, Ростовской области России. Накануне в десятках городов России и Украины прошли акции в поддержку Надежды Савченко. Фото с надписью «Свободу Надежде» массово размещают и пользователи социальных сетей. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире обзор прессы.
Чего ожидать украинским политзаключенным в России? Куда же все-таки нужно стремиться Украине? И кто достоин сменить Арсения Яценюка в кресле премьера? Более подробно слушайте в нашем медиа-обзоре. В заложниках на территории России находится несколько десятков украинцев. Из них, по данным украинского МИДа, официально политических заключенных 11 человек. Во многом их судьбы схожи с судьбами Савченко, Сенцова и Кольченко, пишет газета «Сегодня». Как уточняет издание, 11 украинских политзаключенных объединяет то, что в свое время они высказывали свою проукраинскую позицию и выступали против аннексии украинских территорий. Также не исключено, что список может оказаться намного большим. Вопрос их свободы обсуждается на каждой международной встрече различных форматов и во время Нормандской четверки и других. Кроме того, украинские власти отправляют ноты российской стороне с требованием освободить незаконно удерживаемых узников. Подробнее читайте в статье «Чего ждать Савченко и другим украинским политзаключенным в России». На прошлой неделе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о том, что в ближайшие 20-25 лет Украина точно не сможет стать членом Евросоюза и Североатлантического альянса, пишет немецкое издание Die Zeit. Как же так? Ведь киевское правительство в свое время провозгласило своей главной целью вступление замученной и расколотой Украины в Евросоюз и НАТО. Как утверждает издание, господин Юнкер поведал эту правду, которую обычно упорно замалчивали и отрицали. Украине еще далеко до того состояния, которое позволило бы ей стать членом западной семьи. Кроме того, еще во времена Борозу и Буша-младшего украинцев заставили выбирать между Россией и Западом, что в свою очередь привело к расколу страны, отмечает автор издания. Вместо того, чтобы позволить Украине сохранить нейтралитет, западные блоки Россия пренебрегли этими, попытались любой ценой переманить ее на свою сторону. Подробнее в статье «Ни Россия, ни Европа». Кто более достоин сменить Арсения Яценюка в премьерском кресле? Министр финансов или спикер парламента? В интервью изданию «Новое время» свои аргументы высказывали экономисты и политические эксперты. По мнению экономиста и исполнительного директора Европейской бизнес-ассоциации Анны Деревянко, оба этих кандидата достаточно хороши. Наталья Ереська, к примеру, воспринимается бизнес-сообществом. Ее хорошо знают не только внутри страны, но и за ее пределами. Ей доверяют международные донорские организации. Кроме того, она не связана с какими-то интересами, которые которые происходят от олигархических структур. В свою очередь, Владимир Гройсман, по мнению собеседника издания, имеет свои достоинства. Он больше политик, чем Ярейска. Ему будет проще договариваться с различными политическими силами, которые на сегодня формируют парламент. Также Гройсман хорошо проявил себя на посту мэра Винницы. Более подробно о плюсах и минусах будущих возможных кандидатов на пост премьер-министра Украины читайте на сайте издания.
В эфире программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. 10 марта 1946 года верные Украинской греко-католической церкви узнали трагическую новость о ликвидации УГКЦ и так называемом объединении греко-католической церкви с православной. Три дня с 8 по 10 марта продолжался псевдособор. В то время были арестованы греко-католические епископы, в том числе и глава церкви, кардинал Йосип Слепый. Тысячи священников и монахов были высланы в Сибирь. Как ликвидировали греко-католическую церковь 70 лет назад, в сюжете Галины Терещук.
Долгожданные радостные дни пришли с востока.
Ці слова з уст новопоставленого православного митрополита РПЦ Іоанна російською звучали у Свято-Юрському соборі рівно 70 років тому. Засідання собору відкрив отець Гавриїл Костельник, який погодився перейти з УГКЦ до РПЦ. Радянська влада чинила шалений тиск на греко-католицьких отців, погрожувала знищити усіх рідних, зрештою розправилася з усіма зрадниками. Багатьох учасників привезли на псевдособор НКВД-сти, які потім стежили за роботою цього зібрання. Адже учасники мусили підписатися під зверненням до патріарха Московського і всієї Руси Алексія. 10 березня вірні у ГКЦ почули про рішення.
Об'єднаю греко-католицької церкви з Руською православною церквою.
На цей час були арештовані всі греко-католицькі єпископи, на чолі з главою церкви Йосипом Сліпим. У Сибір радянська влада вивезла тисячі отців, монахів, свідомих вірних церкви. Марта Цегельська, дружина греко-католицького священика Артемія Цегельського, у своїх спогадах, які зберігаються в музеї «Територія терору», розповідає про арешт чоловіка у 1946-му.
І цілий рік в слідственній тюрмі Наломського його тримали. Кидали його в карцер. І зі мною там були оця тихого жінка, багато людей, кому приймали посилки, кому не приймали. Через рік його дозволили. І там був такий пересильний їх пункт. Його вивезли. Той ешелон, то був з бандюгами, політичні в'язні, бандюги. Били їх там, позабирали всі ті передачі. Знаєте, то знущання страшне. І в Воркуту.
УГКЦ перейшла у підпілля. Священики і монахи працювали на різних роботах, але збиралися таємно на службу. 10 березня 1946-го радянське телебачення інформувало.
Навіки воз'єдналась греко-католицька церква західних областей України з прадідівською православною вірою.
Однак примусово воз'єдналися до кінця лише 80-х років 20-го століття. У Преображенському соборі у Львові відбувся церковний собор УГКЦ, який проголосив відновлення греко-католицької церкви.
Это был сюжет Галины Терещук о ликвидации греко-католической церкви 70 лет назад. Сегодня в так называемой ДНР также притесняется греко-католическая церковь. Именно под стенами храма УГКЦ в Донецке прошел так называемый митинг против сект, а многие святые отцы были вынуждены выехать во избежание преследований.
История, личность, Денис Беринчик.
Воспитанник Краснодонской школы бокса впервые громко заявил о себе в 2010 году, когда выступал на чемпионате Международной федерации университетского спорта. В бою против чемпиона Азии Гани Алжабаевича Беринчик заслуженно победил и занял место в составе сборной Украины. В 2011 году на чемпионате мира Денис Беринчик впервые столкнулся с судейскими ошибками. Сначала боксер из Краснодона дрался с фаворитом турнира Ранелем Иглесиасом. Далее победил британца Тома Сталкера. А вот в финале судьи подарили победу бразильцу Эвертону Лопесу, которого Денис Беринчик несколько раз посылал в нокдаун. На Олимпийских играх в Лондоне Денис Беринчик в составе сине-желтых заявил на весь мир, что боксеры Украины самые сильные. Сначала боксеры удивили общество своим видом, когда вышли на открытие Олимпиады с новыми прическами, казацкими усылецами. Далее свои победы Беринчик отмечал гопаком на ринге. Но в финале украинский боксер, по мнению судей, не смог победить Рене. В 2012 году краснодонский боксер вместе с золотой сборной Василием Ломаченко, Александром Усиком и Александром Гвоздиком помогли Украине во всемирной серии бокса занять второе место. С 2015 года Беринчик перешел в профессиональный бокс, провел три боя, все закончились победой.
Больше истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
В эфире «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости». С ними в студии Егор Устинов.
Сооружение автомобильного КПВВ в Золотом на Луганщине продолжается, однако количество работников на блокпосту уменьшилось из-за обстрелов со стороны боевиков. Об этом сообщил глава Луганской обладминистрации Георгий Тука. Глава ведомства также подчеркнул, что любые провокационные действия приводят к задержке открытия контрольно-пропускного пункта. Кроме того, чиновник также сообщил, что при постройке КПВВ учитывается опыт обустройства пунктов пропуска в Донецкой области. За минувшие сутки пророссийские сепаратисты 49 раз обстреляли позиции украинских военных. Большинство обстрелов было на Донецком направлении. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, один украинский военнослужащий погиб, еще один был ранен. Подробнее Александр Матузяник.
На Донецькому напрямку ситуація найгарячіша. Найбільш неспокійно було поблизу Авдіївки та й на її околицях. Зокрема, вчора ввечері противник відкрив вогонь із використанням артилерії калібром 122 мм. І другою гарячою точкою є населений пункт Луганський, що на Світлодарській дузі. Тут противник використовував міномети та бронетехніку, а також вів снайперський вогонь.
В свою очередь, сепаратисты из группировки ДНР на своих сайтах заявляют, что ночью украинские военные обстреляли село Спартак севернее Донецка. Луганские сепаратисты обвиняют украинских военных в обстреле района села Калиновка. Один из глав сепаратистов так называемой ДНР Денис Пушилин сегодня был замечен на выходе из администрации президента России Владимира Путина. Пушилина сняли на видео активисты группы «Война», которая сегодня проводит под администрацией президента акцию в поддержку журналистов, избитых в Ингушетии. На видео снято, как глава сепаратистов заходит в подземный переход и даже реагирует на приветствие активистов. Как известно, Денис Пушилин вместе с главой луганских сепаратистов Владиславом Дейнега участвует в переговорах трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе. Полиция Одесской области заявила о розыске Юрия Грабовского, адвоката одного из российских ГРУшников, суд над которыми проходит в Киеве. По данным правоохранителей, Грабовского считают пропавшим без вести. О его местонахождении неизвестно от 5 марта. Ранее сообщалось, что Голосеевский райсуд Киева перенес рассмотрение дела двух российских военных Евгения Ерофеева и Александра Александрова на 15 марта из-за того, что на заседание не явился один из адвокатов. 63% россиян положительно относятся к руководителям так называемых ДНР-ЛНР. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского Левада-центра. В то же время к официальным властям Украины россияне относятся негативно. 81% опрошенных россиян оценили свое отношение как плохое. Также преобладает взаимное негативное отношение жителей России к Украине – 59%, и жителей Украины к России – 47%. Данные о мнении украинцев взяты из опроса Киевского международного центра социологии. Кроме того, 65% россиян уверены, что между Россией и Украиной нет войны, а 52%, что в Украине нет российских войск. Украинцы, в свою очередь, придерживаются противоположного мнения. В том, что идет война, не сомневаются 63% жителей Украины, а в наличии российских войск уверены 65% украинцев.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Минские договоренности едва выполняются. По всей линии разграничения идут бои. А на самом неподконтрольном Украине Донбассе уже давно гуманитарная катастрофа. И все это под аккомпанемент обещаний российских и сепаратистских СМИ блестящего будущего так называемым республикам. На этом фоне у мирных жителей оккупированного Донбасса появилась масса психологических проблем.
Ничего не хочется, ничего. Не дожить, не одеваться нормально. Да ладно и так, куда там что. Никакого интереса к жизни нету.
Что происходит с психикой у жителей захваченного сепаратистами Донбасса? Как выявить у себя эти проблемы и как с ними бороться? Об этом поговорим в ближайшие 20 минут. Со своими ответами на вопросы эфира звоните нам в студию. Номер «Донбасс Реалий» 0800 300 403. Звонки из любой точки Украины бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
У нас в гостях сегодня Марьяна Мельник, глава Киевского отделения психологической кризисной службы. Психолог, так полагаю. Здравствуйте, Марьяна.
Здравствуйте.
Марьяна, как считаете, стоит ли об этой проблеме говорить, насколько она масштабна, насколько она серьезна? Мы подняли эту проблему.
Я вам благодарна очень, что вы и другие радиоканалы поднимают эту проблему, поскольку на самом деле и стресс, и травма, прежде всего, преодолеть это возможно, если ты знаешь последствия и знаешь как бы этого зверя в лицо. Поэтому я бы как раз хотела объяснить, что такое и стресс, что такое травма и какие есть у человека внутренние ресурсы для того, чтобы преодолеть успешно и быть счастливым, здоровым в своей жизни.
Марьяна, давайте сразу глянем зверю в лицо. Мы взяли комментарий у жителя Донецка. Дмитрий, 38 лет. Вот что он нам описывает о своих симптомах, а вы их потом нам расскажете, прокомментируете.
Ощущение закутанного пространства. Раньше я передвигался, как я сам это хотел. Сейчас это все тоже так же, но намного более проблематично. И исчезает всякое желание. Второе, что безнадежность полная в том, что как бы ты здесь не работал, но если ты не на фронте, не в окопе там, или не охранник где-либо, ты никому не нужен. То есть обычные специальности, они вышли в ноль. Никому не нужны. Но я не хочу быть охранником. И не хочу идти на фронт. Ну, не хочу и все. Упал духом. Очень сильно. Просто именно потому, что конца этому нету. И конец не определен. Чувствовал себя до этого человеком. Теперь, как я себя ощущаю, ну, плохо себя ощущаю.
Это дончанин Дмитрий, вот еще, в принципе, да, в трудоспособном возрасте, он не видел боев, да, но вот он описывает свои симптомы, то есть такое ощущение, что жизнь закончена, да, там нет работы, невозможно выехать, и все это настолько давит на человека, что ничего не хочет, ничего не делается.
Ну, я бы хотела прокомментировать прежде всего, что то, что сделал ваш слушатель первый шаг и обратился на радио, это говорит о том, что он уже ищет внутренние ресурсы для преодоления этой проблемы, потому что вот что он сейчас сделал, он в какой-то степени рассказал об этом, отпереживал, отплакал, даже отозлился. То есть он показал свой уровень чувств. Если он это делает со своими близкими, родными, он таким образом снижает свою тревогу, и в итоге находится ответ.
Хотя бы сформулировал, да, это уже первый шаг.
Сформулировал — это первый шаг. То есть поэтому мы рассказываем как психологи, что такое стресс, что такое травма. Действительно, это очень сильное, яркое переживание. И во время травматичных переживаний отключается внутреннее наше самоощущение под названием «Я хороший человек, мир — это безопасное место». И со мной это не может случиться. Это три базовых убеждения, которые держат человека на плаву и позволяют ему быть ответственным за свою жизнь, за жизнь близких. Но когда происходит очень сильное травматичное событие, а таких событий происходит масса на Донбассе, как мы знаем, человек теряет эту ответственность, он теряет внутреннюю силу, но он все равно желает справиться. Мое глубокое убеждение, что любой кризис все равно ведет к развитию, и что человек всегда будет искать ресурсы для того, чтобы преодолеть, справиться с этой ситуацией. И поэтому, что бы я могла сказать, это что мы, как психологи, прежде всего, как я объяснила, мы информируем, что с человеком происходит, когда ему не хочется ни есть, ни спать, ни жить на этом свете, когда он потерял все представления о будущем, когда он подвержен злости, апатии, агрессии. Это нормальная реакция на ненормальные события.
И то, что происходит то, с людьми, происходит, с Дмитрием, в частности, это нормально.
Это нормально, да. Ему нужно отозлиться, ему нужно отплакать, ему нужно об этом говорить. И вот, кстати, то, что он делает, я бы это назвала одной из шести ведущих стратегий, которые использует человек осознанно, неосознанно, но он их использует для того, чтобы преодолеть травматические переживания. Они называются в психологии копинг-стратегия. И вот его копинг-стратегия — это он обращается к людям, он обращается к социуму, чтобы ему помогли. Он как бы об этом кричит, он кричит, об этом плачет, и так или иначе ответ будет найден. То есть вот эта копинг-стратегия, стратегия преодоления, она помогает человеку все равно найти выход. И если в продолжении говорить, если можно, да, в продолжении, какие копинг-стратегии существуют, я бы хотела, чтобы, уважаемые слушатели, вы просто задали себе вопрос, что мне помогло пережить самый страшный момент, который был. И в любом случае один из пунктов, он подойдет вам. А почему я хочу вам перечислить все эти пункты? Потому что вы таким образом можете расширить свою зону, вы можете также использовать и другие стратегии в преодолении различных ситуаций, которые вас окружают. Первая стратегия — это вера в Бога, в высшие силы. Также это могут быть ваши убеждения, какие-то девизы, что помогали справиться. Вспомните это. Это ваш бесценный помощник. Например, мой девиз — «Все, что не делается, к лучшему». Или молитва. Далее. Вот я уже обозначила эту стратегию, это социум. То есть вспомните, что во время страшного этого события или после него помогали ли вам друзья, близкие, была ли вам оказана эмоциональная поддержка. Возможно, была, потому что большое количество людей используют эту стратегию. Я смог проговорить много раз с ними, что произошло, и это меня успокоило. Используйте эту стратегию, она помогает справиться. Ходите в группы поддержки, объединяйтесь с людьми, узнавайте, как другие справились, создавайте свои громадские объединения. Это действительно очень большая сила. Передавайте свой опыт, поддержите других. Есть такое понятие, мне оно очень нравится, как эффект зебрени. Я могу сказать буквально в двух словах. В животном мире что делают зебры, когда они увидели, что большой зверь на них напал? Они все отходят в сторону, ближе к друг другу подходят и начинают друг от друга тереться. Они друг от друга трутся для чего? Для того, чтобы понизить тревожность, поскольку в этот момент другую зебру уже, возможно, съел этот тигр или же леопард. Но, отойдя в сторону на безопасное расстояние и объединившись вместе, они таким образом снижают свою тревогу, и им становится от этого лучше.
То есть просто тактильный контакт, можно сказать, да?
Да, тактильный контакт.
Эмоциональный контакт.
Эмоциональный. Все, что связано с социумом, то есть даже... Вот я на своем примере могу сказать, что когда первые переселенцы с Крыма приехали в различных локациях, что делали другие переселенцы? Они объединялись вокруг тех людей, которые уже пережили страшное переселение еще во время Великой Отечественной войны. Это были бабушки, дедушки, но они были совершенно спокойны. Почему? Потому что они это пережили. Другие люди окружали их и спрашивали, а что вам помогло справиться? Вот это и есть стратегия социума. Далее у нас есть такая великолепная стратегия, как физиология. То есть это, возможно, когда у вас была... После травматичного переживания, после стрессового события вам хотелось сделать какие-либо физические упражнения, либо вы много уделяли времени сну, вы, может, даже больше кушали, чем нужно. Алкоголь — это немножко деструктивная стратегия, но, конечно же, в очень малых дозах. Его даже рекомендуют, может быть, в острой стрессовой ситуации, это буквально 30-40 грамм максимум. Также, если говорить про физиологию, это также вам может помочь, если вы чувствуете, что накатывает тревога, беспокойство, агрессия. Это все-таки режим дня какой-то, регулярность сна, бег, ходьба, да просто копать в огороде что-либо, просто убирать обыденные дела помогают также вам справляться. Если вы ощущаете, что не можете много делать, как раньше, опять же таки, я повторюсь, что это нормальная реакция на ненормальные события. Это нормальная реакция на стресс. Поэтому как мантру себе, возможно, повторяйте шаг за шагом, крок за кроком. То есть я делаю что-либо по чуть-чуть, понемногу. Смотрите туда, куда идут ваши ноги. То есть вы часто делаете очень много всего, но вы даже это не осознаете, а то, что вы делаете, вам уже помогает справиться. Это мы назвали с вами три стратегии, да? То есть это общение с людьми, социум, зебрени, это вера в Бога, в свои убеждения, в девизы, которые помогали справиться. Это физиологический уровень, это вот физические упражнения, сон, еда. Также чувства, эмоции. Что такое чувство и эмоции? Это невероятный наш помощник в борьбе со стрессом только в том случае, если вы умеете ими пользоваться. То есть вы должны выплескивать их. То есть ни мужчине, ни женщине плакать не стыдно. Это освобождает вашу душу от этих переживаний, и после этого ваш ум становится яснее. Выражайте их. Очень важно отозлиться, отплакать, отгоревать. Особенно вот если мы говорим про горевание, это если смерть близких людей, не близких, вы видите просто смерть человека, и потом это долго у вас в памяти. Не зря придуманы различные ритуалы 9 дней, 40 дней. Год. Психологами доказано, что действительно Что такое те же 40 дней? Именно в это время происходит реконструкция психики заново. И за эти 40 дней, если человек правильно горюет, то есть он плачет, он другим людям рассказывает что-то хорошее про этого человека, он даже может замыкаться, у него какие-то дивные реакции. Но если он их позволяет себе проявлять, ему становится намного лучше.
Короче говоря, просто выражать свои эмоции.
Обязательно выражать, да. И, возможно, вы, конечно же, использовали интуитивно этот способ в то время, когда вам было очень тяжело. Вспоминайте эти свои стратегии, у вас есть они в запасе. Дальше я бы хотела перейти к такому интересному нашему ресурсу, как воображение и творчество. То есть, возможно, кто-то из вас сейчас вспомнит о том, что он лепил, рисовал. Делайте это и дальше. Возможно, вы в своем воображении рисовали картины, где вы в безопасности. Например, на берегу реки, моря, в окружении цветов. Психологи это называют безопасное ресурсное место.
Творить.
Да, творить. Творите и наслаждайтесь этим. Вот очень глина, это есть такое еще одно слово, заземляться. Вот очень хорошо глина заземляет, лепка заземляет от всех переживаний, успокаивает вас. И хотела бы сделать акцент все-таки на этой копинг-стратегии. Возможно, вы об этом знали, но я все-таки напомню, психологи это очень хорошо используют, и человеку это помогает. Это называется техника «ресурсное место» или же «безопасное место». Она довольно простая. Вы просто закройте глаза, обратите внимание на свое дыхание и на секунду представьте, что вы находитесь в каком-то красивом месте. Или же вы хотите в это место попасть. Просто представьте его в самых-самых ярких красках. После этого вы открываете глаза, берете карандаш, лист бумаги и рисуете. Рисуете это безопасное место. И после этого вешаете, например, на холодильнике, обращаетесь в сложные моменты своей жизни к вот этой своей игре воображения. Потому что на самом деле мозг у нас не видит между воображаемыми и реальными картинами очень часто разницы. И это тоже наш огромный ресурс.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях Марьяна Мельник, глава Киевского отделения психологической кризисной службы. Мы говорим о том, как жителям, мирным жителям Донбасса справиться с психологическими проблемами в условиях оккупации. Марьяна, вот вы говорите о том, как справиться с травматическим событием, да, но вот из моего опыта общения с людьми, которые остаются там, для них травматическим событием является отсутствие событий, отсутствие каких-то подвижек, отсутствие надежды. Вот мы взяли комментарий у пенсионера, живущего там, у Евгения, она живет в Донецке. Вот что она нам сказала, вот, пожалуйста, откомментируйте это.
Конечно.
Если какие-то планы строили раньше на что-то, а сейчас ни на что, ни на какие планы на будущую жизнь не строим, и даже нет желания. Вот, допустим, шла зима, как-то зима, а ты себя радуешь, вот придет лето, придет весна, съезжу в лес, там, съезжу туда, может там, а теперь, во-первых, что нет возможности, а даже и нету и желания, вообще никуда, вот ничего не хочется. Ничего. Не дожить, не одеваться нормально. Да ладно и так. Куда там что? Никакого интереса к жизни нету. И так во всех у нас. Потеряли интерес к жизни. И идет какой-то страх еще. При этой жизни. Не дай бог ты заболеешь. Никому ты не нужен. Что делать? Куда и что? И только, как говорится, и молишь. Бога ж, Господи, хоть бы не заболеть. Особенно так, такое началось с прошлой осени. А раньше как-то не было. Ну, потому что была у нас надежда. Мы еще надежду не теряли, что вот будет мир, и все будет хорошо. Наше поколение уже даже и не надеется, что мы застанем это ближайшее хорошее будущее.
Это была Евгения, пенсионер из Донецка. У нас в гостях психолог Марьяна Мельник. Марьяна, вот как вернуть надежду, да, когда этой надежды люди не видят на вот мир, на нормальную жизнь. То есть люди там не верят в то, что их спасут медицинские служащие, не хотят отдыхать, не хотят красиво одеваться, не видят во всем этом смысла. Что с этим делать, как с этим бороться?
Все-таки, если говорить из общих рекомендаций и советов, то есть вот тут мы видим, что женщина раньше использовала стратегию это веры в Бога. То есть действительно она молилась, она что-то себе, какие-то картины представляла, это ее поддерживало. Как бы в ее словах есть вот как раз посыл о том, что это уже не работает. Не работает вера, не работают убеждения. Поэтому я перечислила те другие штуки, которые, возможно, в ее случае могут работать.
Они и тут работают. То есть, в принципе, я это вот, работающие вещи.
Я,
да?
Получается, перечислила все эти копинг-стратегии, ну, как бы еще к последней не вернулась, про анализ ситуации сейчас более подробно скажу. Но, опять же таки, вернусь к разговору с женщиной, про женщину, которая потеряла веру, надежду. Она может прослушивать эту передачу, вот использовать другие такие же, другие стратегии, про которые я говорила. Это первое. Второе, конечно же, ну, и мне эта стратегия самой лично очень помогла. Волонтерство исцеляет. Очень исцеляет помощь другим людям. Исцеляет какая-то поддержка других людей. Близких, не близких, кому-то что-то передать, какой-то уже свой опыт, как ты справился, или то, что у тебя есть, чем поделиться, это дает невероятные силы. На своем примере, на примере многих переселенцев, опять же таки, могу сказать, что вот такая простая штука, как благодарность, благодарность за этот солнечный день, благодарность за то, что сейчас я глажу кошку или же что я слышу смех ребенка. Просто внутри себя поблагодарить, это тоже наполняет энергией. Вот таких много рекомендаций я также могу дать. Их, ну, большое количество, я их специально подготовилась к вашей передаче, собрала. Вот, и все-таки, если вернуться, поскольку я хотела быть более структурированной, к нашим копинг-стратегиям, это еще анализ ситуации. Вот что такое анализ ситуации? То есть это когда человек, пережив травматичное событие, он начинает задумываться, для чего ему это нужно было. То есть, возможно, вы всегда обдумывали после, в чем для вас смысл этой ситуации, трагедии, крутили в голове мысли, для чего именно вам нужна была, именно вам, для вас, в чем смысл.
Почему это случилось со мной?
Почему это случилось со мной, да. Ищите смысл, найдя его, над вами больше не будет давлять страх.
Позитивный смысл, или он может быть негативным? То есть мы можем признать, что это случилось, ну, вот там, как наказание за что-то, да, или я сам в этом виноват, или все-таки нужно находить в этом...
Тут главное слово «обозначить», то есть обозначить смысл. И на самом деле я бы сказала, что нету хорошего и плохого, есть различные взаимосвязи между плохим и хорошим. Когда ты придаешь смысл событию, даже пусть, вот как вы сказали, ну, плохой смысл, что да, значит, я был виноват. Окей, я был виноват, точка. Что дальше? Что мы делаем дальше после того, как я был виноват? Я, соответственно, буду действовать, да, для того, чтобы исправить эту ситуацию. И это чувство вины уйдет от меня. И таким образом я преодолею эту ситуацию. И после этого события оно для меня уже станет со смысловой нагрузкой, оно станет моей копилкой опыта. И я могу тогда поделиться, опять же таки, с другими людьми тем, что у меня есть.
Что мне помогает.
Да, я стану более стабильным, я стану более внутри уверенным, спокойным, и могу передавать этот опыт дальше.
Марьяна, у нас неделю назад был в гостях активист гуманитарной миссии «Ответственные граждане» Евгений Шибалов. Он рассказал, эта миссия занимается помощью людям вот в зоне конфликта, они развозили гуманитарную помощь, и вот один из моих вопросов был, что он видел, что его поразило в людях. Давайте послушаем, как раз касается нашей темы.
Да, я сначала от иностранных своих уже новых коллег по гуманитарной деятельности слышал о том, что такое синдром выученной беспомощности, а когда увидел собственными глазами, ну, это очень страшное зрелище. Вот самое страшное, что происходит с людьми, которые живут в самых таких горячих местах, с гражданскими людьми, с мирными, это то, что они лишены возможности планировать свое будущее дальше одного дня. То есть у них главная забота вот дожить до вечера, а вечером дожить до утра. И вот эта невозможность постепенно убивает способность планировать свою жизнь и принимать решения. То есть человека захватывает вот такая дикая апатия, когда он даже не пытается сам облегчить свою участь. То есть мы находили людей, которые до момента прибытия наших гуманитарных команд, допустим, не ели 4 дня и за все это время не пытались найти себе еду. А вот это вот постепенное угасание даже не жизни, а сначала воли к жизни, это очень страшное зрелище, и это самое главное, чего людей придется спасать, когда все это закончится.
Это был Евгений Шибалов, активист организации «Ответственные граждане». У нас в гостях Марьяна Мельник, психолог. Марьяна, скажите, вот этот синдром выученной беспомощности, да, скажите, ну вот в эти все стратегии могут, да, выручить человека, помочь ему, дать ему опору. Может быть, Вот насколько я слышал от тех же волонтеров, от других психологов, люди и не уезжают, потому что они уже не хотят, да, что-то менять, вот они там застряли, и это одна из причин, почему люди остаются в так называемых ДНР, ЛНР. Может быть, стоит стремиться, что есть силы, выехать оттуда или как можно чаще выезжать? Это может быть выход, смотреть на то, как живут мирные люди? Или это не спасает?
Конечно же, это спасает, потому что новая среда, она заставляет быстрее вертеться, крутиться, как делают те переселенцы, которые приехали сюда. И я могу сказать по личному опыту, что когда я работала на складах гуманитарной помощи, например, на той же в Киеве, это Фроловская, 9/11, люди, которые жили в стесненных очень условиях, даже один мужчина жил в холодильнике, в крышке холодильника, они больше... Через время, когда они приходили, они говорили, мы нашли работу, у нас уже все хорошо, потому что у них не было другого выхода, у них не было другого выхода, как вертеться в огромном городе. И, к сожалению, люди, которые переехали в те же локации, часть из них, они вот находились в состоянии этой выученной беспомощности. И я знаю один из главных запросов волонтеров, почему мы все им приносим, а там нет дна, и люди ничего не хотят. Потому что всегда нужно действительно, пусть это звучит жестко, но всегда нужно давать только лишь удочку, но ни в коем случае не ловить рыбу за них. И если в позитивном русле об этом рассуждать, конечно же, люди, возможно, вот я всегда верю в природу человека, в то, что он сам себя спасет, и в то, что если он в этот момент так поступает, то, скорее всего, он включает тот же эконом-режим. Пройдет время, и он заново, ну, как бы переехал.
Адаптируется сам, да.
Адаптируется сам.
Спасибо, Марьяна, к сожалению, время наше истекает. Поняла. Да, мы говорили спасибо. О том, как справиться с психологической нагрузкой на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. Оставайтесь с нами.
Оперативно и достоверно. С 17 до 18 часов. Программа «Донбасс Реали». Это 60 минут о самом важном и актуальном. «Донбасс Реали». Информация, полезная каждому. Без линий разграничения.
Письмо из Донбасса. Яна Викторова, преподаватель, город Луганск.
Сегодня давали зарплату. Кроме зарплаты была еще стипендия тем, кто ее получает. Знаете, как это все происходит? Никаких смс-рассылок, никаких интернет-оповещений. Кроме ОБС, то есть одна бабка сказала. На работе говорят, что деньги упали на банк, и ты мчишь, вооруженный паспортом и кодом, в любой госбанк. А там таких, как ты, уже прилично. Еще какие-то пенсионеры, студенты, плательщики коммунальных услуг, которым нужно это все сделать именно сегодня. И никто не может ждать в принципе. Деньги нужно получить именно в тот день, когда их дают, потому что неизвестно, что будет завтра. Но это помимо того, что просто нужны деньги, нужны сегодня, остро нужны, почти позарез. Настроения в очереди были большей частью лирические, не гневные настроения. Какой же гнев, когда до желанных денег всего-то пара метров, а именно с оттенком ностальгии. Раньше мы худо-бедно, но жили, что-то откладывали, что-то покупали, питались нормально. А что теперь? Денег не хватает даже на еду. Это работяга в очереди шепчет женщинам рядом. Деньги кажутся огромной суммой, потому что выдают их мелкими купюрами. Я бегу сразу в мясной магазинчик и накупаю вкусностей. Да, я хочу праздника сегодня, не откладывая его в долгий ящик ожидания. Магазин полон военных. Наверное, у них тоже зарплата. Покупают колбасную нарезку и сыр. Магазин полон людей, как будто мир не перевернулся с ног на голову. И все мы можем позволить все, что хотим. Не только сегодня, но и каждый день. А жизнь имеет запахи и оттенки счастья не только в день зарплаты, но и всегда. Как когда-то, когда имея не храним, а потерявши плачем.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
В эфире программа «Донбасс Реалии», и сейчас в программе новости о них расскажет Егор Устинов.
Турция передала Украине 5 мобильных военных госпиталей. Об этом сообщили в администрации президента Украины. Петр Порошенко отметил, что такие передвижные медицинские комплексы сейчас нужны в зоне боевых действий на Донбассе, а их передачу назвал свидетельством партнерских отношений двух государств. В администрации президента Турции пока об этом не сообщают. Петр Порошенко, как сообщалось ранее, находится в Турции с официальным визитом. Совет Евросоюза продлил на 6 месяцев ограничительные меры Евросоюза против 146 человек и 37 компаний в связи с подрывом и угрозой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Как сообщается, замораживание активов и запрет на въезд был продлен до 15 сентября. Москва последовательно отрицает непосредственное отношение к военному конфликту на территории Украины. 63% россиян положительно относятся к руководителям так называемых ДНР и ЛНР. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского Левада-центра. В то же время к официальным властям Украины россияне относятся негативно. 81% опрошенных россиян оценили свое отношение как плохое. Также преобладает взаимное негативное отношение жителей России к Украине – 59% и жителей Украины к России – 47%. Данные о мнении украинцев взяты из опроса Киевского международного института социологии. Кроме того, 65% россиян уверены, что между Россией и Украиной нет войны, а 52%, что в Украине нет российских войск. Украинцы, в свою очередь, придерживаются противоположного мнения. В том, что идет война, не сомневается 63% жителей Украины. А в наличии российских войск уверены 65% украинцев. 15-18 марта в Киеве пройдут Дни Луганской области. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука. Представители Луганской области и общественники проинформируют столицу не только о проблемах региона, но и о возможностях и перспективах Луганщины. Форум стартует с презентацией в торгово-промышленной палате. Предусмотрены также различные культурные мероприятия.
Таким был сегодняшний информационный день. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Все выпуски нашей программы, а также сюжеты вы можете найти на сайте Донбасс Реали в интернете, а также на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. До завтра.
Вы слушали Донбасс Реали. Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.